Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим об армии и о подготовке военных. Не так давно министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу сказал: «В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей. Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад». Чисто для понимания, работа армии предстоит натурально титаническая. Людей надо набрать, обмундировать, обучить, подобрать толковых командиров, наладить системы связи, получить технику, провести боевое слаживание на полигонах и отправить в зону проведения специальной военной операции, где сперва предстоит наладить взаимодействие с соседями, а потом начать теснить и ломать врага. Сначала до берега Днепра, а потом и до самого Львова. Чтобы все нацистские выродки, которые 10 лет обстреливали мирные Донецк и Луганск, а теперь ежедневно убивают гражданских на Белгородчине, на своих шкурах ощутили, что бывает с военными преступниками. Задачи, повторюсь, грандиозные, но любое огромное дело состоит из дел маленьких, но очень важных. Сегодня хотелось бы вспомнить про младших командиров, ну, то есть про сержантов. Про сержантов, которых очень часто в войсках не хватает. Само собой, для начала поговорим про великое наследие, оставленное нашими предками, про опыт подготовки личного состава во время Великой Отечественной войны. Вот как современный мужчина представляет себе сержанта? Ну, многие немедленно вспомнят сержанта Хартмана из художественного фильма «Цельнометаллическая оболочка». Сержант Хартман прекрасен, лексикон у него богатый, умеет шутить, но в общем и целом боевой подготовкой он в кино не занимается, только гоняет личный состав. Кому-то вспомнится штаб-сержант Мэтт Эверсман, добротно сыгранный Джошем Хартнеттом в голливудском блокбастере «Черный ястреб сбит». Кто-то вспомнит сержанта Гарнера по прозвищу Гонорея из «Братьев по оружию». Но ты обрати внимание, все они американцы. Про своих сержантов у нас нормального кино не снимают. Люди постарше, конечно, могут вспомнить сержантов Егорова и Пугачева из фильма «Зона особого внимания». Ну или Максима Перепелицу, который получает вполне заслуженные лычки младшего сержанта. Ну вот, наверное, и все. Между тем, фигура сержанта в войсках гораздо объемней и практически незаменима в случае масштабных боевых действий. Как известно, армией командуют генералы и сержанты. Сержант – это и командир отделения, и заместитель командира взвода, а иногда и командир взвода. Сержант знает и умеет использовать все стрелковое оружие подразделения, может и должен обучить его использованию. Сержант знает и понимает и саму боевую машину, и вооружение боевой машины, основы тактики, инженерного дела. От сержанта зависит в самом прямом смысле слова жизни солдат. Напомню, даже прославленный Георгий Константинович Жуков любил повторять: «Армией командую я и сержант». Так как же готовили и готовят сержантов в нашей стране, ну, в разные периоды нашей истории? Во время Великой Отечественной войны по ходу кровопролитных битв и сражений, всегда сопровождающихся безвозвратными потерями, полковые школы сержантов создавали в каждом полку. И в эти школы сержантов набирали уже обстрелянных и послуживших солдат из числа тех, к чьим словам и опыту прислушивались сослуживцы. Боевой опыт и житейская смекалка, помноженные на знания, полученные в полковой школе сержантов, ну, наверное, не превращали бойца в свирепого истребителя фашистов. Но эти знания и умения вносили огромный вклад в улучшение управления войсками. Красная армия постоянно пополняла младший командный состав людьми, которые могли передавать свои военные знания по цепочке вниз, которые могли в том числе обслужить оружие и даже своими силами провести мелкий ремонт. Крупные и успешные операции, ну, например, штурм Кёнигсберга, Будапешта или штурм Берлина, просто немыслимы без хорошо обученных и хорошо подготовленных командиров младшего звена. Сержанты, у которых война получалась, могли расти и до заместителя командира роты, и даже до командира роты, до командира минометной батареи или до командира отдельной роты связи. Примеров тому несть числа. Так было с героем Советского Союза сержантом Прохоровым Василием Ивановичем. 15 октября 1943 года сержант Прохоров в составе своей роты под массированным артиллерийским и пулеметным огнем сумел форсировать реку Днепр и обеспечил прокладку телефонных кабелей по дну реки. Таким образом, Прохоров наладил связь с подразделениями, которые закрепились на правом берегу реки, и тем самым обеспечил взятие плацдарма. Однако вскоре кабель на дне реки был разорван попаданием бомбы. Начальник штаба дивизии приказал тянуть вторую нитку. Задание получил только что вернувшийся на левый берег Прохоров. Вместе с лейтенантом Чижовым Прохоров снова успешно выполнил поставленную задачу. После чего сержант вытащил на берег поврежденную первую нитку, починил ее и снова протянул через Днепр. Или как сержант Кузнецов Андрей Алексеевич, командир разведывательного отделения 61-й отдельной гвардейской разведывательной роты. Освобождал левобережную и правобережную Украину, участвовал в Львовско-Сандомирской операции. В ночь на 22 октября 1944 года на Сандомирском плацдарме разведчик Кузнецов в районе населенного пункта Хжанов, это ныне Буский Повят Святоксидского воеводства в Польше, во главе группы захвата незаметно прокрался к проволочным заграждениям противника, преодолел их и с тыла напал на вражеский ДОТ. Защитников ДОТа перебили, захватили ручной пулемет и языка, после чего разведчики без потерь вернулись в расположение. Приказом по 58-й гвардейской стрелковой дивизии от 24 октября 1944 года гвардии сержант Кузнецов Андрей Алексеевич награжден орденом славы 3-й степени. В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции в ночь на 23 января 1945 года разведывательное отделение под командованием Кузнецова скрытно преодолело по льду реку Одер и внезапно атаковало немцев в населенном пункте Фишбах в районе села Деберн. Это ныне Добжень-Вельки, Опольский повят Опольского воеводства. Ими было уничтожено 10 вражеских солдат, захвачено 2 станковых пулемета и 80-миллиметровый миномет, взят в плен вражеский унтер-офицер. После чего разведчики держали населенный пункт до подхода стрелковых подразделений. Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 3 марта 1945 года гвардии сержант Кузнецов Андрей Алексеевич награжден орденом славы 2-й степени. В ночь на 1 мая 1945 года отделение под командованием гвардии сержанта Кузнецова вышло к населенному пункту Детутов, Германия, на правом берегу реки Эльба. Там они взяли в плен немецкого солдата, который показал расположение немецкого штаба. Разведчики подкрались к объекту и бесшумно сняли 3-часовых. Гранатами и огнем из автоматов уничтожили до 20 офицеров и охранников штаба. Подорвали 2 машины с боеприпасами, ну и захватили важные документы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение особых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Кузнецов Андрей Алексеевич награжден орденом славы первой степени. Ну, тут может показаться, что речь идет про конкретных бойцов в лице сержантов. Бойцы были отважные, в этом никаких сомнений нет. Но сержанты действовали в составе подразделений, которыми именно они, сержанты, успешно командовали. Вот именно так растили своих командиров, именно так побеждали в тяжелых и кровавых войнах. После победы размер вооруженных сил очень сильно сократили. Война закончилась, надо было срочно возвращать трудящихся в экономику. Надо было заново отстраивать страну, разрушенную европейской сволочью. При этом полковые школы сержантов оставались и работали аж до 1961 года. А уже тогда им на смену пришли специализированные учебные центры. В наши дни, после двух войн на Кавказе, после операции по принуждению к миру наших дорогих грузинских соседей 2008 года, ну, это когда яркий и харизматичный президент Грузии Саакашвили отчаянно жрал галстук в прямом эфире. Ну, вот тогда в российской армии прошли серьезные реформы. В те годы якобы в целях экономии часть учебных центров закрыли или объединили. Подготовку младших специалистов вывели в окружные учебные центры. Очень большие надежды возлагали на новый учебный центр в Нижегородской области. Говорят, особо полезное оборудование и тренажеры туда нам должны были поставить наши зарубежные партнеры. Однако случился 2014 год. Случился нацистский вооруженный переворот в Киеве. Случилось возвращение Крыма в состав Российской Федерации. На фоне разнообразных санкций, наложенных на нас цивилизованными европейцами, прямыми вдохновителями и организаторами этого вооруженного переворота, строительство Нижегородского учебного центра остановилось. Обещанное учебное оборудование, разумеется, нам не поставили, а часть из поставленного так и не запустили. Ну, казалось бы, по меркам гражданской жизни – мелочь, но наступил 2022 год. В целях исполнения своих договорных обязательств Российская Федерация начала специальную военную операцию на территории Донецкой и Луганской областей и тех территорий, которые тогда находились под властью нацистов. Мы, как рядовые граждане, не имеющие доступа к секретной информации, вряд ли можем адекватно судить о первоначальных замыслах операции. Мы все надеялись, что все решится, как в песне, «малой кровью, могучим ударом». Но все пошло не совсем так, как хотелось бы. Образовался фронт на 1000 километров, и специальная операция перешла в полномасштабные боевые действия с соответствующими санитарными и безвозвратными потерями с обеих сторон. В военное время никто не будет оглашать цифры потерь, но одно очевидно всем – мы несем санитарные и безвозвратные потери. Гибнут наши солдаты, гибнут наши сержанты, гибнут офицеры. Различные военные вопросы мы постоянно обсуждаем с военными, непосредственно вовлеченными в процессы боевой подготовки на самых разных полигонах. Из общения становится понятно, что подготовка идет очень сильно по-разному. Вот офицеры, в чьи обязанности входит подготовка личного состава, выполняют свои прямые обязанности, ведут учебу, налаживают взаимодействие, организуют логистику, планируют штурмовые действия, иными словами, заняты делом. А вот инструкторы из отдельного учебного центра бывают не всегда и не везде. Кроме того, опять же, по отзывам в войсках, уровень этих инструкторов бывает очень сильно разный и, увы, в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Товарищи, командующие корпусами, командующие армиями и дивизиями, может, не стоит отказываться от наследия предков. Может, пора организовать дивизионные школы младших специалистов? Может, пора направлять туда инструкторами тех, кто имеет боевой опыт, в том числе тех, кто сейчас находится на излечении или комиссован и уже не сможет участвовать в боевых действиях? Школы младших специалистов остро нужны. Нужны для того, чтобы готовить сержантов, готовить связистов, готовить операторов БПЛА. Смысл дивизионной школы в том, что она готовит младших специалистов конкретно для себя. Именно им потом в составе подразделений придется выполнять боевые задачи. Если некий командир батальона или командир роты этого не поймут и будут отправлять в такие учебки курсантов без толочей, ну их тут же можно привести в чувство всей тяжестью отеческой армейской вертикали. Сколько надо времени, чтобы подготовить хорошего сержанта? Ну, если готовить по-настоящему, интенсивно и бодро, можно управиться за 2 месяца. Проблема ровно одна – инструкторов в хорошем учебном центре надо содержать в двойном или даже в тройном количестве. Если инструкторов мало, то инструктора от интенсивного обучения без выходных будут выходить из строя быстрее курсантов. Надо много. Ну что должен знать и уметь по окончанию учебки младший специалист? Наши предки оставили нам на память специальную литературу, которая так и называется «Учебник сержанта». Там все исчерпывающе изложено на хорошем русском литературном языке, без идиотского нынешнего новояза. Гости в студии постоянно рассказывают в кадре и за кадром о том, что учебники эти, равно как и различные руководства и наставления по стрелковому делу, до сих пор лежат на военных складах. Ну а если где-то что-то уже не лежит, в наше время можно мигом напечатать и снабдить нормальными учебниками всех, кого надо в сержантских школах. В общем, товарищи военные, работы, судя по всему, впереди еще очень и очень много. Нацистская хунта, захватившая власть в соседней стране и построившая многомиллиардный кровавый бизнес на столкновении 2 братских народов, сама никуда уходить не собирается. Давайте учиться военному делу настоящим образом. Это, что характерно, нам рекомендовал еще дедушка Ленин. Наверное, хватит уже совершать до обидного глупые и регулярно повторяющиеся ошибки, из-за которых мы по-глупому теряем людей. Ну а мы, как неравнодушные граждане, со своей стороны этому всячески помогаем и будем помогать. Обеспечим памятки, напечатаем учебные плакаты, сделаем наглядные пособия и отправим туда, где готовят наших солдат, чтобы их готовили хорошо и еще лучше. И мы победим. Ссылки на примеры и опыт подготовки под роликом. Реквизиты для тех, кто захочет поддержать процесс создания таких учебных классов, указаны там же. На сегодня все. Всего вам самого светлого и ясного. А победа обязательно будет за нами.